«Передай отцу-наместнику, что здесь практически нет пригодных для жилья помещений», — сказал вчера отец Никифор, прощаясь с водителем. «Буду пока осваиваться и жду». Он в замешательстве замолчал. Водитель вопросительно поглядывал на Никифора, желая услышать, чего он ждет. Но тот мучительно размышлял, как бы это выразиться более обтекаемо, чтобы не раздражать отца-наместника. Но так, ничего и не придумав, с досадой махнул рукой. — Ладно, поезжай с Богом. Ему хотелось сказать, что ждет, мол, чтобы его как можно быстрее кто-нибудь из братьев монастыря заменил на этом послушании. Но после состоявшегося с наместником разговора это пожелание выглядело бы вызывающим. Вечно спешащий куда-то наместник Свято-Преображенского мужского монастыря архимандрит Феодосий вызвал отца Никифора, почти на ходу сказал ему: «Монастырю жизненно необходимо развивать подсобное хозяйство для прокормления. Губернатор дает нам землю в одном из развалившихся колхозных хозяйств. Правда, это более 200 километров от города. Но земля там хорошая, и в лесном урочище есть строение, годное для жилья. Бери все необходимое и поезжай осваивать место. Будем устраивать там монастырский скит. Возьми с собой Антиминс,
его архиерей благословил для скита.
В подходящем помещении устрой домовую церковь. Без молитвы такие большие дела не пойдут. Побудешь там некоторое время. Потом тебя заменим. Главное, помни, не хлебом единым, так что наладь прежде всего служение божественной литургии». Отец Никифор хотел было спросить, через какое время его заменят, но наместник замахал руками. «Некогда, не сейчас, срочно вызывают в епархиальное управление». Отец Никифор поспешил за наместником. Проводив его до самой машины, все же осмелился задать вопрос: «А как же мне, отец-наместник, с вами связь поддерживать, чтобы знать, что и когда?» Этот вопрос вывел отца-наместника из равновесия. Он особенно не любил вопросов, на которые сам не знал четких ответов. Уже было подобрав полы рясы, чтобы сесть в автомобиль, он резко развернулся и с раздражением ответил: «Вы, отец Никифор, задаете слишком много вопросов. Вопросы задавать здесь могу только я. Ваше дело со смирением исполнять послушание, помня данные вами при постриге обеты. У вас пока только одно послушание — обустраиваться, молиться и ждать». Чего и когда ждать, наместник так и не пояснил, а сел в автомобиль, который тут же, сорвавшись с места, и, обдав отца Никифора выхлопными газами, скрылся за воротами монастыря. Тот, понурив голову, побрел собирать вещи. Если бы отец Никифор знал, зачем так срочно был вызван в епархиальное управление наместник, то не спешил бы со сборами. Но, к несчастью, а может быть, наоборот, к счастью, он этого не знал. Потому после обеда поехал к месту своего послушания. И вот сейчас отец Никифор стоял на поляне, предаваясь своим грустным размышлениям. Так он простоял с полчаса. Наконец, спокойный и монотонный шелест деревьев и пение птиц низвели в его смятенную душу умиротворение. «Недельку как-нибудь здесь продержусь, а там меня наверняка заменят», — успокоил он сам себя. Достав из кармана молитвослов, отец Никифор решил тут же на поляне прочитать утренние правила. Повернувшись навстречу солнцу, он громко во весь голос стал читать молитвы. Ему показалось, что в такт его молитвам забубнил лес. Птицы вначале было, приумолкнув от неожиданности, вновь запели свой гимн, прославляющий Творца, показавшего им солнечный свет. Пели они, а отцу Никифору слышалось, будто птицы повторяют за ним след: «Свят, свят, свят, еси Боже». Так уж устроен человек, что для него более страшны неопределенность и ожидания в неизвестности, чем сами события, пусть даже огорчительные. Сейчас наш герой настроен благодушно, так как определил для себя ожидание сроком в неделю, ну, плюс-минус 2 дня. Это терпимо. Надежда и упование на скорое избавление вселили в него бодрость, духа и созидательный настрой. Он решил успеть чего-нибудь сделать положительное. Чем можно было бы похвалиться перед отцом-наместником? Вот, мол, я какой. Недаром вы меня послали. Знали, что не подведу. Надежды отца Никифора исходили из простой человеческой логики. Нельзя больше недели здесь проторчать без достаточных запасов пищи, без элементарных условий жизни. Но эта простая человеческая логика оказалась совершенно бессильна перед неожиданно сложившимися обстоятельствами, которые, казалось бы, независимо друг от друга, выстроились в цепочку, образуя абсурдную для человеческого понимания ситуацию, которую и нарочно-то трудно придумать. Об отце Никифоре все просто забыли. Ну, во-первых, забыл сам наместник, и его нетрудно понять. Вызванный в епархиальное управление, он был срочно послан в Москву на рукоположение воепископа. Решением Священного Синода определено быть ему архиереем в одной из вдовствующей епархий необъятной России. Все понимают какое-то волнительное событие. Тут уж ни до чего. А когда прибыл в означенную епархию, его так закружил круговорот высоких обязанностей, что, ну, словом, за владыкой большой вины нет. Там, в монастыре, мол, новый наместник, во всем сам разберется. Но отец Никифор при отъезде из монастыря так был озадачен неожиданным послушанием, что никому из братьев толком ничего не объяснил. Сказал только, что едет по благословению наместника. А те потом решили, что он уехал с архиереем в новую епархию. Вспоминать отца Никифора вспоминали, но только в молитвах, гадая, какое у него сейчас послушание. Новый наместник был назначен со стороны, а так как на скит никаких документов не успели составить, то он вовсе про него и не знал. Мог бы что-то сказать ему шофер, ведь он отвозил отца Никифора в скит. Тем более парень молодой, память у него хорошая. Да вот беда. На следующий день его вызвали в райвоенкомат, а уже через неделю он маршировал в строю новобранцев на Дальнем Востоке. Так и оказался отец Никифор за 200 с лишним километров в глухом лесном урочище совсем один, всеми позабытый. Но он этого тогда еще не знал и с энтузиазмом принялся осваивать местность. Прочитав утреннее правило, отец Никифор решил прежде всего разыскать воду для умывания и питья. «Ведь раз здесь были когда-то люди, значит, поблизости есть вода», — рассуждал он, если, конечно, ее не привозили для комбайнеров бочки. Пройдя по лесу, он наткнулся на болотце. Для питья брать воду отсюда не хотелось, но для умывания она вполне годилась. Умывшись, он продолжил поиски, которые не принесли никаких результатов, только чуть было не заблудился в лесу. Набродившись вдоль по лесу, изрядно проголодавшись, он, наконец, вышел к своему урочищу. Правда, вместо воды принес полное ведро грибов, подосиновиков, подберезовиков, и даже белые попадались. Это несколько утешило его. Попробовал разжечь печи, вначале ту, которую под навесом, а потом в доме, чтобы сварить обед, но обе печки страшно дымили и огонь гас. По всему было видно, что забиты дымоходы. Бросив эту пустую затею, разжег посреди поляны костер, на его угли поставил жариться картошку с грибами. А сам, наскоро перекусив пирогом с капустой и морковкой, прихваченным из монастырской трапезной, принялся проводить ревизию своих вещей. Кроме богослужебных книг, церковной утвари и 3 бутылок кагора для совершения литургии, он привез портфель с разными инструментами — ножовкой, топориком, гвоздями и прочей мелочью. Из продуктов оказалось 10 кг муки в мешочке, 3 килограмма крупы, ведро картошки, бутылка подсолнечного масла, воська с луком, по пачке чая, сахара и соли, спички, 4 банки рыбных консервов. Вот и все его запасы. Прикинул, что всего этого хватит на неделю, а на Успение можно даже рыбными консервами разговеться. Поев, он запил обед прихваченным с собой монастырским квасом. На следующий день, прочитав молитвы, пошел умываться на болото, решив захватить хотя бы этой воды для супа и чая. Даже прокипяченная вода была вонючей. Поморщившись, он все же выпил полкружки чая, так как очень мучила жажда, и подумал, вот бы наместника таким чаем напоить, знал бы тогда, как людей неизвестно куда посылать. Потом стал размышлять, как я завтра на Успение буду служить. Всеношную могу прочитать и величание пропою, а литургию как без псаломщика? Да и для кого я здесь буду ее служить? Не хлебом единым. Надо прежде всего наладить службу божественной литургии. Передразнил он наместника, вспомнив его слова. А между прочим, хлеба у меня полбулки осталось. Мука есть. Но как из нее тут просфоры печь, духовки-то нет? Сказать легче всего. Решил утром просто отслужить обедницу и причаститься запасными дарами. Вечером у отца Никифора скрутило живот от болотной воды, и он всю ночь пробегал по нужде, так толком и не поспав. Под утро ему стало легче, и сразу навалился сон, так что, когда он проснулся, солнце было уже высоко. Он стал хмурый и как-то нехотя пошел на молитву. Отслужив обедницу, причастился запасных святых даров и запил ковшечком кагора. Внутри от выпитого кагора сразу разлилось приятное тепло, и он снова уснул. Проснулся аж под вечер. Хотелось есть, но совсем не хотелось готовить. Он долго лежал с открытыми глазами. Когда уже стемнело, подумал: надо бы встать, затеплить свечу и почитать вечернее правило. Но ноги словно были налиты какой-то тяжестью. Ладно, немного полежу еще, потом встану, почитаю. Он снова задремал, да так и проспал до полуночи, тяжело ворочаясь сбоку на бок. Во сне ему снился наместник, который на чем свет ругал его за то, что он не совершил божественную литургию на Успение. Он оправдывался, ссылался на невыносимые условия. «Какие для монаха могут быть условия?» — гремел наместник, и каждое его слово отдавалось невообразимым грохотом. «На то он и монах, что ему для служения никаких условий не надо!» После этих слов наместника так громыхнуло, что отец Никифор проснулся. Маленькое окошко озарилось ярким светом молнии. Каждый уголок в бане осветился. Затем громыхнуло еще раз, да так, что отцу Никифору показалось, будто не только небо, но вся земля сейчас расколется пополам. Встав с ложа, он перекрестился, затеплил свечу, начал читать всеношницу под шум проливного дождя. Сотворив молитву, он затушил свечу и снова лег, прислушиваясь, как крупные капли барабанят по крыше. Но долго пролежать так и не смог. С потолка на него стала течь вода. Пришлось срочно вскочить и сворачивать матрас. Но вода протекала в нескольких местах так, что не было возможности сохранить свою постель сухой. Отчаявшись найти такое место, где бы не текло, он снова бросил постель на мокрую лежанку, сев в угол и, обхватив голову руками, запричитал: «Господи, да что же это творится? В чем же я виноват? Я ради тебя оставил этот мир, шел к тихой и безмятежной жизни, а теперь что же получается, я никому не нужен? Ради чего я здесь? Кому нужны эти полусгнившие строения? Кому нужна эта земля, если в монастыре нет тракторов, ее обрабатывать? Да и людей для этого нет. Ну зачем все это? Лукаво эту мысль, что ли, наместнику внушил здесь скит устроить? Ну да, конечно. Наш губернатор так и есть лукавый. А я от них страдаю.